Уважаемые радиослушатели, вы слушаете русское радио города Сакраменто. В эфире передача «Обращение к Израилю». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Народ израильский живет, жив еще наш отец. Ам Израиль хай, од Абину хай.
Мир вам, уважаемые радиослушатели, мы вас приветствуем любовью Господа и желаем вам благословения в этом общении нашем, в радиообщении. Мы сегодня продолжаем, вернее, заканчиваем цикл, который мы назвали «Дух, душа и тело». Сегодня 7-я передача, и мы ее назвали «Подобие Богу». Я кратко напомню смысл и содержание этого цикла. Мы постарались представить вам понятие духа, души и тела человека по писанию вот этой тройственной структуры человеческого естества, которая имеет основание в Священном Писании. Мы повторяем каждый раз этот текст, это 23 стих 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Я напомню: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Дух, душа и тело. Прежде всего, мы пытались, так сказать, акцентировать внимание на том, что человек – это личность. Это личность, и характерными критериями личности, характерными чертами, качествами является наличие интеллекта, воли и эмоциональности. И показали, что личность человека сосредоточена в его духе, и что понятие «дух» и «сердце» – это синонимы, это одно и то же. То есть личность человека представляет дух или сердце человека. Поэтому о нем говорится как о человеке, как о личности. Поэтому дух обладает этими качествами – интеллектом, волей и эмоциями. И мы на основании Священного Писания попытались показать, что это действительно так. И последнее, о чем мы говорили о теле человеческом. Ну и еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, что кажется это наиболее простое, что такое тело человеческое. Но мы показали, что это тоже не так просто, потому что тело человеческое абсолютно можно употребить такую категорию, абсолютно отличается от тел всего остального животного мира. Отличается тем, что наряду с полнейшим соответствием нашей физиологической сущности всему живому, как теперь и наукой доказано, причем ученые удивляются, оказывается, генетический код живого человека отличается от генетического кода других животных, в том числе мухи, цеце, или что там, вот кто там берется за эталон, буквально мизерными процентами отличий, отличительных молекул в генетическом коде. То есть это поражает такое единство. А вот рассматривая это вот с позиции Библии, с позиции Евангелия, мы видим, что ничего в этом удивительного нет. И мы это пытались доказать, что действительно наше человеческое тело Ничем. Это та же самая земля, тот же прах, вот как и все остальные тела животного мира. Но потому что в этом теле живет, кроме чисто физиологической жизни, живет дух человеческий, дух как вечная сущность, как личность, вот здесь начинаются все загадки и в отношении тела. Поэтому мы пользовались еще термином «и плоть». Так вот, в свете вот этих наших рассуждений встает очень интересный вопрос, каково же подобие между человеком и Богом? Вы помните, это первая глава, 26 стих книги «Бытие», первая страница Библии. Там «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Ну, сразу хотим отметить, оговорить, что слова «образ» и «подобие» в данном месте Писания мы рассматриваем как синонимы, а не как два разных понятия, потому что «по образу», «по подобию» написано через запятую, как уточнение, а не через «и», вот как два отдельных понятия. Я это оговариваю, потому что очень часто мы ищем, так сказать, и подобие, и образа. Поэтому Бога представляют, то Бога представляют с человеческим, так сказать, естеством, человеческом облике. Вот подобие, по нашему мнению, кроется совершенно не здесь. Вот. Так в чем же состоит сходство образа, подобия человека и Бога? Там, кстати, написано «по образу нашему», «по подобию нашему». О ком здесь говорится во множественном числе? О Святой Троице? Да, мы принимаем эту мысль, но полагаем, что кроме этого здесь имеется в виду и весь духовный мир, существовавший и существующий, вот, который существовал к моменту сотворения человека и ныне существует. И вот решение, высказывание вот Бога в цепи творения сразу выделяет человека из всего остального материального живого мира. То есть уже здесь мы находим объяснение сложности устройства человека. Это не просто тело, это не просто душа в смысле жизнь. Это еще и дух, имеющий жизнь, жизнь вечную, вечную душу, как все духовные существа и сам Бог. Вот, следовательно, основной образ, основное подобие человека и Бога состоит в том, что человек – это дух. И Бог есть Дух. То есть подобие состоит в личности, в личностных качествах человека и Бога. Вот какое высокое существо создал Бог, хотя и поместил его, как мы выражаемся, в это бренное тело, поместил в эту обычную материю. Ну, поэтому, вот скажем, потому что и человек Дух, и Бог Дух, в Писании, вот наряду с понятием человеческого духа, мы постоянно встречаемся с понятием Духа Божьего, Духа Господня, Духа Святого. Поэтому вот мы и находим много мест, так сказать, в этой части сходных, но мы находим и много мест о душе Божьей. Эти понятия имеют одинаковые значения применительно и к человеку, и к Богу. И вот на всем протяжении наших рассуждений мы пытались это показывать. Но приведем еще раз для примера несколько мест Священного Писания. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Дух Господа Бога на мне. Это слова пророческие, и которые Христос повторил. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивил Сион? Такой вопрос пророчества Иеремии. И еще. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей». Вы улавливаете сходство терминов? Или еще. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд». Это пророк Исаия, 42 глава, с 1 стиха. и отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его, имеется в виду Бога, страдания Израилева. Это книга Судей 10:16. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Это Псалом 10:5. Душа его. «Неужели я не докажу за это?» — говорит Господь. «И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» Иеремия 5:9. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгонит их от лица моего, пусть они отойдут». Отгони их, прошу прощения. Видите, Бог применяет к себе те же термины «дух», «сердце», «душа». Причем его душа, как и душа человека, благоволит и ненавидит, мстит и преклоняется, то есть отражает эмоции духа, сердца. Таким образом, подобие человека Богу, ну и остальному духовному миру, мы рассматриваем как еще одно подтверждение вот той основной мысли вот всех наших рассуждений, что личность наша сосредоточена в духе человеческом. И вот этот дух находится в материальном теле. Вот, он находится в этой земной хижине, как мы говорим. Вот эта сложная структура человека, вот как единство материального и духовного, просматривается еще вот в ниже приведенном тексте. Вы тоже должны знать это выражение, оно сложноватое. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». На основании этого места вроде бы напрашивается противопоставление души и духа, отражающих вот, ну, духовные, так сказать, начало в человеке. Вот, но, смотрите, здесь два противопоставления. Но как же тогда противопоставить составы и мозги человеческого тела, его материального начала? Как их разделить? Это же невозможно, правда? Невозможно, потому что именно единство этих составляющих делает человека человеком. Вот мы полагаем, что апостол Павел употребил эти сравнения из духовной и материальной сущности человека, чтобы показать верность, строгость и силу Слова Божия. Оно властно как над духовной сущностью человека, разделяет его интеллектуальную и эмоциональную деятельность, то есть сознательную и чувственные сферы, равно и над материальной. Оно расчленяет тело, его внутренние связующие, то есть составы и мозги. Вот это показывает вот, ну, силу, могущество Бога, для которого мы как открытая книга. Слово Божие полностью контролирует все сферы нашего естества, как духовные, так и материальные. Он, Бог, судит, оценивает все наши помышления и намерения сердечные, когда они еще не стали ни словом, ни действием, то есть на самых начальных стадиях. Ну и нам ничего не остается, как воскликнуть, ну, вместе с апостолом Павлом, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. И действительно, мы род Божий, мы сотворены по его образу, по его подобию, вот именно в нашей духовной сущности. Поэтому нам следует искать свое подобие не во внешнем облике, не рисовать себе Бога такого, как мы, люди. И если нам Писание и представляет его в облике человеческом, то только учитывая нашу слабость, нашу ограниченность, которая наложена на наше духовное естество, нашей материальностью, нашим телом, нашим пребыванием в материальном теле. Вы помните, когда мы говорили о духе человеческом, мы приводили такие примеры, я сейчас хочу их напомнить, мне кажется, эта мысль очень оригинальна. вот апостол Иоанн, старец Иоанн, который получил откровение Иисуса Христа, вот которое он дал своей церкви, он получил это откровение в духе. Мы подчеркивали эту мысль. Он так и говорит, что он был в духе в день воскресный. То есть мы так выразились, и мы действительно так себе представляем, что тело его оставалось лежать и, возможно, даже бездыханным, и, возможно, даже больше 3 минут и больше 20 минут. 3 минуты – это вроде бы такой период, когда начинает разлагаться мозг человеческий, а 20 – это уже все тело разлагается, и после этого якобы уже невозможно восстановить материальную жизнь человека, материальную жизнь человеческого тела. Но Бог на то и есть Бог. Если Он смог, мы тоже эту мысль часто повторяем, если Он смог из ничего создать это живое существо, то вот таким образом отделить духовную сущность и предоставить ей возможность видеть и слышать гораздо более, чем то, что он способен принять в своем теле, думаем, что это для Бога не представляет трудностей. Поэтому Иоанн был в духе. Он был, хотя тело его лежало. Поэтому мы говорили, что мы знаем двух Иоаннов, который жил в теле и который был в духе. Свои послания, мы так говорим, и свое Евангелие он написал, будучи в теле. А вот откровение написал он, то будучи в теле, но получил он его, будучи в духе. И мы говорим, что это не были галлюцинации, это не были иллюзии, это не послышалось, не повиделось, а он отчетливо, ясно все видел, все слышал, беседовал, разговаривал в духовном состоянии. То есть Иоанн никуда не девался. Он был, он оставался, как говорится, в наличии, хотя тело его оставалось где-то на земле. Вот какое большое значение имеет, ну, правильное, на наш взгляд, правильное понимание нашего подобия Богу, потому что отсюда вытекает очень много, ну, чисто практических выводов. И мы, разговаривая о теле, говоря о теле, говорили о том, что если дух, живущий в теле нашем, подчинен проблемам, требованиям, целям тела, то это жалкая участь и духа здесь на земле, потому что он должен быть главенствующим. Он, как говорится, не на порядок, а на множество порядков выше тела, как вечное существо, как обладающее интеллектом, как обладающее эмоциями, волей, то есть личность. Это унизительно подчинить себя, как говорится, вот чистой материи, чистому животному пребыванию, животному существованию. Это очень унизительно. И вот это понимание своего подобия Богу, оно, соответственно, нацеливает нас на другой образ нашей практической жизни. Мы начинаем понимать, что действительно наша земная жизнь, наше материальное, согласен, материальное бытие, оно целиком должно быть подчинено жизни Духа, требованиям Духа, целям Духа. А цель Духа – это вечное соединение с Богом, вечное пребывание в присутствии Божьем. То, что мы называем, сегодня мы называем раем, называем небесным царствием, называем вечным спасением. И главное – избежать вот этой разлуки с Богом, которую мы сегодня именуем адом, именуем вечным огнем, вечными мучениями, гиеной огненной. Цель наша – служить Духу. Понятие вроде бы, ну, непонятное. Что значит «наша цель – служить Духу», «наша цель – служить себе». А это потому, что мы, вот не расставляя по полочкам вот эти понятия, которые дает Священное Писание, принимаем тело свое, принимаем свое тело за себя, как будто бы это мы. А тело наше – это не мы. Вот почему, когда мы говорим, что тело наше – это враг номер один наш, то мы имеем вот эту духовную сущность, не чисто материальную, а духовную, потому что действительно тело противится духу, плоть противится духу. Они не могут следовать одной цели, потому что тело временно, оно требует временных удовольствий, временных, так сказать, источников жизни, а дух требует вечных. И так как вечное, духовное, совершенно отлично от материального, от земного, то вот здесь вот и конфликт. Вот почему мы говорим, что человек, рожденный свыше, рожденный от Бога, чей дух возрожден от Бога, он все время внутренне находится вот в таком вот диссонансе между собой, между самим собой, в себе самом вернее. У нем борются два начала. Два начала. Он постоянно испытывает вот эту внутреннюю борьбу, чего нет в неверующего человека. Его дух целиком подчинен требованиям тела, и он их, как говорится, работает на него. У него этой двойственности внутренней борьбы нет. А у верующего человека эта раздвоенность всегда присуща. И чем освященнее дух, чем святее человек, тем больше вот этот контраст, тем больше вот этого противостояния тела и духа, плоти и духа. Поэтому мы хотим сказать, что это нормальное, естественное состояние человека, рожденного свыше. Вернее, духа, возрожденного для Бога. Не мертвого духа, не мертвого человека, а нашего живого, воскресшего, возрожденного духа. Вот откуда те противоречия, и я думаю, что нам важно это отчетливо понимать. Потому что вот в приливах вот искушений, соблазнов, скажем, каких-то земных переживаний, мы кричим, что я недостоин, я могу, я хочу любить, я хочу есть, я хочу спать, я хочу отдыхать, я хочу. Да не я хочу, это хочет всего-навсего тело мое, плоть моя, мое земное естество. Духу это не нужно, больше того, духу это во вред. Потому что через осквернение плоти, через господство плоти над духом оскверняется дух, ослабляется дух. Вот откуда источник борьбы. Вот откуда то, что Павел говорил, что нахожу в себе закон, противоборствующий закону ума моего. Видите? Значит, апостол Павел четко представлял себе этот механизм и отражал его, и выражал. И если вот мы будем понимать вот это разделение, мы поймем все писания, особенно наставления того же апостола Павла. Мы поймем его, так сказать, ну, глубину изложения его писаний, его учений. Потому что он обосновывает свое изложение на вот этом понятии. Он исходит из того, что мы имеем четкое и ясное представление о том, о чем он говорит. Тогда мы поймем, что значит распинать себя. Что значит распинать себя? Что значит умерщвлять? Что значит страдать? Что значит отказывать, распинать плоть свою? Это же, ну, просто дикие выражения, если не считаться вот с этим разделением. Как это так против себя идти? Мы привыкли, и в мире так и все живут, поэтому за жизнь, за свою кожу человек все отдает. Человек поступается высшими интересами, высшими категориями, высшими принципами в угождение своей плоти, потому что он думает, что он и есть вот это тело, вот эта плоть. А тут совсем наоборот. Человек духовный всегда обладает своей плотью. Вот откуда рождаются духовные герои. Вот откуда мы находим отцов веры, мы находим духовных мужей, которые прошли эту землю возвышенной, славной духовной жизнью, господствуя над миром, над своим телом, над всем низменным и пошлым. Герои веры, живущие по духу, а не по плоти.
В исполнении Исаака Перлмана звучит популярная еврейская мелодия «В доме у камина» композитора Марка Варшавского.